Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Я представляю с большим удовольствием моих гостей сегодняшних. Это Юрий Константинович Бондаренко.
Добрый день.
Президент фонда возвращения. И Леонид Петрович Решетников.
Добрый день.
Председатель совета общества «Двуглавый орел». Это историческое просвещение, вот так сформулировали,
да?
Правильное название. Общество недавно возникло.
Да, оно возникло в январе, зарегистрировано Минюстом.
И хотелось бы знать, давайте с вас тогда и начнем, чем была вызвана задача создания такого, какой он ставит цели перед собой?
Но самая главная цель – это попытаться помочь освободить общественное сознание от той лжи, мифов и клеветы, которая сформировалась в отношении нашей истории, истории нашей Родины за последние 100 лет, точнее даже, ну, будем говорить, 100 лет. И этой задачей мы занялись, и мы сейчас функционируем в 32 областях нашей страны и пытаемся изданием книг, проведением конференций, круглых столов вот как раз бороться вместе с другими фондами, с другими общественными организациями против этого вот искажения нашей истории. Кстати, мы активно сотрудничаем и с президентом фонда возвращения Юрием Бондаренко, тоже активно вместе работаем.
Юрий, уже же ваша организация гораздо больше лет.
Да.
Сколько она?
11.
11 лет. И вы занимаетесь примерно тем же самым, ну, в каком-то узком формате, да?
Ну, наша цель – возвращение исторических традиций, незаконно отвергнутых после 1917 года. И, прежде всего, возвращение исторической топонимии.
Название улиц, городов и так далее.
Ну, мы считаем, что название улиц и городов – это тот же памятник, это тот же символ, это та же история, это тот же учебник. И поэтому с этого, кстати, и надо и начинать. И вот посмотрите, что у нас происходит в нашей стране. Выступает президент нашего государства, руководитель, на открытии памятного креста на месте убиения великого князя Сергия Александровича.
Позвольте, здесь я напомню нашей аудитории, что это, собственно, произошло. 25 лет у истоков стояло общество «Радонеж», поэтому мы здесь соучастники этого общего нашего, делания этого общего нашего. 25 лет тому назад мы начали восстанавливать память, связанным с Сергеем Александровичем. Обнаружили его захоронение в крипте чудового монастыря, которое чудом, опять-таки, совершенно сохранилось нетронутым. Там была стоянка правительственных машин. Я был возмущен, написал Ельцину. Ельцин создал общественно-государственную группу. Вместе со Станкевичем мы ее возглавляли. И в результате крестным ходом, по благословению Святейшего, останки были эксгумированы и перенесены в Новоспасский монастырь Москвы. Там уже был восстановлен крест, несколько уменьшенная копия креста, которая стояла на месте убиения великого князя. И вот сейчас, буквально в этом году, это громадная радость, этот грандиозный крест, благодаря усердиям Анны Витальевны Громовой, председателя и президента Сергиева Елизаветинского сестричества и братства, этот крест был восстановлен. Почему я особенно такие лавры как бы передаю ей, потому что что-то сделать в Кремле, да еще и такой дорогой, такой невероятной красоты, которую Москва приобрела, и Кремль приобрела, украшение наряду с царь-пушкой, с царь-колоколом, и вот этот грандиозный шестиметровый бронзовый крест по эскизам великого нашего художника Васнецова. Мы как бы с одной стороны восстанавливаем память, да, восстанавливаем крест, и президент говорит одно.
Да, а мы никак не реагируем. Но смотрите, президент говорит, великий князь убит. Тот, кто это сделал, террорист, произносится это слово. Да? Оправдания нет, это преступление. Мы ведем борьбу с терроризмом. Ежедневно, практически ежедневную борьбу ведем. Да? По крайней мере, на Кавказе большие стычки. Здесь, там и террор, террор, террор. Президент говорит, террорист. Мы месяц выждали, было интересно. Как реагируют, например, главы городов и населенных пунктов, где улица Каляевская.
А убит он был, напомню, опять-таки, слушателям, хотя наши слушатели верные знают историю, но те, кто подключился, может, недавно или забыл. Вот террорист Каляев и убил великого князя, бросив бомбу в его карету На место случившегося выбежала великая Елизавета Федоровна, прославленная в лике святых, и вот своими руками собирала останки великого князя, там уж мало чего осталось.
Потом она приходит к нему в тюрьму и говорит, что она его прощает, как христианка, как православный человек, она его прощает, и этот мерзавец отвечает, что мне не нужно ваше прощение. Я сделал это дело и горжусь этим. И мы спокойно смотрим, глава государства говорит, террорист, минимум 30 городах и населенных пунктов России есть Каляевские улицы. В Сергиевом Посаде 2.
Я был поражен, что в Сергиевом Посаде, в сердце нашей Родины.
Да, 2. Первая Каляевская, вторая Каляевская. Откуда это равнодушие? Или это сознательное действие? Президент говорит одно, а наше дело свое. Мы будем делать дело свое. Да?
Ну, вот это очень интересно разобраться, на самом деле, что за этим стоит. Действительно равнодушие просто и такое нечувствие национального достоинства, чести. Юрий Константинович, как ты считаешь?
Всего понемногу.
Вот все-таки десятилетняя такая округлая деятельность общества фонда. Возвращение имен, исконных имен городам, улицам. Какие трудности здесь возникали? И возникали ли эти трудности? И много ли удалось сделать? 10 лет – это срок.
Трудности огромные. Трудности совершенно невероятные. Мы создавали фонд как проект неполитический, вне идеологии. Мы не хотели уходить в идеологию, чтобы добиться большего. Следуя заветам великого нашего ученого Дмитрия Сергеевича Лихачева. Но, к сожалению, выдержать эту линию не удалось. Не удалось, поскольку очень быстро определились наши противники идеологические, которые стали защищать все эти названия, боясь их потерять. Ведь что это на самом деле? Любая вывеска, там, допустим, Социалистическая улица, там, Комсомольская, это ведь предвыборный баннер во время предвыборной кампании. Президент много раз уже говорил на эту тему. Это не первое, далеко не первое его послание общественному мнению. В начале, еще лет 15 назад, еще не было нашего фонда, на встрече со священниками, президент говорит, а вот ваш храм Мартина Исповедника на какой улице? Он говорит, на Большой Коммунистической. Он так скептически улыбается, прямой посыл Лужкову, и не возвращается название. Она так и остается, Большой Коммунистической. Слушай, уже позже
но это же
назвали
шизофрения.
Самое настоящее.
Как возможно?
Естественно. Но смотрите, наиболее одиозные примеры нам удалось убрать. Ну, более глупого, чем ходил, сколько, 6 лет назад поезд. Поезд Свердловск-Горький. Из города, которого нет, в города, который нет. То есть это полный маразм. А тем не менее ходил этот поезд.
В расписании было Свердловск-Горький.
Да, да, Свердловск-Горький. И железнодорожные вокзалы назывались Свердловск и Горький. Понадобилась огромная масса усилий, куча согласований с городскими областными думами, с институтом истории, с институтом там чуть ли не этнологии. В общем, полный бред. Пока дошло до правительства, тогда главой правительства был Владимир Владимирович, и там все очень быстро пошло, подписали и поменяли 3 названия, там Свердловск, там пассажирский. Вот пока все это поменялось. И власти, в данном случае железной дороги, а это все во власти было, инициатива во власти Якунина, главы РЖД. Так вот, сказали, что это очень дорого. Да, в это всегда упирается.
Это все вранье. Мы все прекрасно знаем, как это легко
это не
делается.
Стоило, значит, это не стоило ни копейки вообще.
Вот.
Сказали, а как же надпись-то поменять? Вот во что упирается? Он говорит, не надо менять. Когда плановая замена Свердловск, но другое, более лучшего качества
Свердловск. Более новое, да.
Да, скажи, через 3 года. Вот через 3 года поставите Екатеринбург. Так и сделали.
Как у нас было с Войковской.
Ну да,
то же
да.
Самое. Это дорого, непомерно, не выдержит, потому что метро там, ну вранье, вранье, вранье. А у меня в Ясенево 2 станции. Одна Ясенево, другая Новоясеневская. Да? Да. А, нет, сначала она была Ясенево, а дальше была Битцевский парк. И вдруг почему-то, кому-то, никто ничего сказать не спрашивал. Битцевский парк переименовывают не во что-либо там какое-то значимое, а в Новоясеневскую. Угу. Чем? Да?
И деньги есть.
И деньги нашли. Да, да. И как-то никто вот. и не подумал. Так я хочу вот спросить и у вас, Юрий Константинович, и у вас, Леонид Петрович, что за этим? Это бюрократия вязкая, инерционная, или все-таки мы сталкиваемся с какой-то идеологемой?
Я согласен с Юрием Константиновичем, здесь всего понемногу. И бюрократия, и равнодушие, и идейная позиция. Идейная позиция не пущать, не давать крики о примирении, а на самом деле никакого примирения. Ничего, ни сантиметра, ни миллиметра навстречу. Только стоять в окопах, отбиваться как только можно. Даже с Каляевым. Каляев же не большевик, кстати. Каляев СССР. Из боевой организации эсеров. Боевая организация исключительно террористическая. Других определений нет даже в учебниках. Да? Даже в советских учебниках она называлась террористическая организация. Они занимались только убийством. Но и здесь ни миллиметра не отступать. И плюс еще, конечно, равнодушие и, я бы сказал, безграмотность. Люди просто... Но большинство людей, в том числе и чиновников, говорят, да ладно, привыкли. Да, схавает, как говорится, народ все схавает. Да? И плюс еще, я бы хотел сказать, это пассивность православной общественности. Весьма-весьма пассивная православная наша общественность.
И не только православная, вообще общественность.
Ну, общественность, да, в целом.
Сейчас, как мы видим, никакой оппозиции. Ищут оппозицию и не могут найти. Пытаются ее даже конструировать и не могут сконструировать, даже не с чего.
Прискорбно сказать, но, находясь в гроне таких замечательных людей, не могу и молчать, что, к сожалению, национальное чувство русского народа задавлено, убито и до сих пор не проснулось. И если и просыпается, то зачастую в очень уродливых формах, вне церковных, превращаясь в такой грубый национализм. А вот просвещенного национального чувства до сих пор очень и очень мало. Тут можно много говорить, но стоит перед лаврой памятник Ленину. То есть от стен лавры там в 50 метрах. Его передвинули только. Ну и до сих пор стоит. Ну это же нонсенс. Ну как это так? Человек, по чьему указу она была уничтожена, как лавра. То есть изгажена, заброшена и так далее. Ему стоит памятник. Ну это нонсенс. И во многих так местах. В одном месте в Дедовске, Московской области, после всей кампании разоблачения, кто такой Войков, когда выступали и министр культуры, и Алексей Пушков, и Дмитрий Киселев дважды в своей программе. Ну, казалось бы, все уже сформировано, государственная позиция, и не меняется ничего, ровным счетом ничего. Хотя достаточно было просто одной росписи Собянина и все. Но в Дедовске улице Войкова дали другое имя, Георгиевское, по храму. Изготовили таблички, сами изготовили. Вот на храме она висит, а на домах так и осталась Войкова. Местные жители не хотят. То есть те, кто ходит в храмы, ну да, ну может, вот они хотят, вот на храме висит. А местные жители не хотят. Убито национальное чувство, и оно до сих пор на него как бы пролился, особенно после Крыма за последние 3 года, благодатный дождь. Но эти ростки, они еще не укрепились. И в значительной части наша православная общественность, она, как мне кажется, свое религиозное чувство с чувством патриотическим, она не всегда соединяет, связывает.
Да. Я бы еще хотел сказать, Юрий Константинович, и идет не только вот это равнодушие или привычка жителей, да, но есть и сопротивление, которое...
Это безусловно.
Посмотрите, вот позавчера стоит памятник святому государю Николаю II у кафедрального собора в Владивостоке. У кафедрального собора. За этот год вторая попытка, не попытка, второй раз обезображивают, заливают краской ночью, где-то в 4 утра 2 человека постоянно заливают его краской. Вот только что это произошло. Хотя у храма даже стоит. Ну, казалось бы, раз вы дома, как вы говорите, свои оставляете с табличкой Войков, а у храма Георгиевская надпись, ну, что вы туда лезете? Нет, лезут и туда. И там достать. Так что нам не надо сейчас недооценивать вот эту вот ползучую, такую красную, радикально красную, я бы сказал.
Да, и ситуация ухудшается. Ухудшается на протяжении 10 лет. Когда 10 лет назад в Москве, в районе Садовнической набережной, вместе с обществом памяти Колчака, и там был Федор Конюхов, установили табличку Колчаку. Никому не приходило в голову там ее заливать, разбивать и так далее, и так далее. А стоило только в Петербурге повесить доску Колчаку, ее сразу же залили. Краской обезобразили и так далее. Ну вот, стоят намертво. И это стоят не только те, которые вот в КПРФ вступали, вот как бы старая эта гвардия Зюгановская. Нет, это ни на что. Тут новые левые. Новые левые. Они еще не сформировались, на мой взгляд, в какую-то партию. Но это вот такие деятели, как вот Константин Семин, который очень активен в блогосфере везде. Вот эти новые левые объединяются зачастую, они под никнеймами, не под своими именами, как, собственно, и большевики тоже меняли. Они очень активны там в фейсбуках, в твиттерах, везде-везде. И они насаждают достаточно ловко, манипулируя общественным сознанием и естественную ностальгию очень значительной части населения по тому всему хорошему, что было в Советском Союзе, они ее стараются подмять под себя и повести в нужное им направление.
Поразительно, как удалось соединить вместе странным узлом понятие русофобия и антисоветизм.
Да, сейчас, например, мне приписывают это постоянно, везде приписывают. Но я хочу сказать, что вот по тому вопросу, который Юрий Константинович только что затронул, о новых левых. Тут еще и пользуются они тем, что все-таки очень малочитающий наш народ, малознающий. Мне только что вот перед передачей звонил замечательный православный человек. С ним даже вот было чудо такое. Он говорит: Леонид Петрович, а вот скажите, мы тут на работе поспорили. Мне доказывают, что Россия перед революцией была страшно отсталой страной. Я вот пытаюсь доказать, что нет. Но вот правильно я говорю? Я говорю: дорогой, ну вот мы только что выпустили книгу, историю, которую приказали забыть, где столько цифр, столько данных. Да, я еще ее не купил, хотя вот он рядом находился. А вашу книгу, вот «Вернуться в Россию», еще не прочитал, хотя ее приобрел несколько месяцев назад. То есть мы не любопытны, мы уже к своей истории относимся только на базе одной какой-то телевизионной передачи или какого-то там рассказа какого-то писателя или либерального деятеля, или коммунистического деятеля. То есть мы в школе историю загубили. Да, практически ее загубили. И сейчас мы загубили и такое настоящее академическое знание истории, академический подход.
Вы знаете, мы живем вообще в очень удивительное время. Я совершенно не склонен говорить, что вот все только вот отрицательное наступает. Нет, на взаимных встречных курсах борются разные тенденции. С одной стороны, медленно, но просыпается национальное чувство, такое цивилизованное совершенно, без там бросания в крайности, там «Россия для русских» или что-нибудь такое, или там всякие русские марши. С другой стороны, левые, бюрократия. И все это в огромном движении находится. И есть у нас и победы, большие победы, и поражения. И как вот часто говорили, что не стоит село без праведника. Вот есть человек, который добивается, и в Старой Руси, в городе воспетом Достоевском, центр города, который совершеннейший был, Красный пояс, все меняются, и появляются исторические названия, там, Преображенская, Успенская улиц, вместо Липнахта, Люксембург и прочих. Потом в Петербурге, казалось бы, сложилась замечательная ситуация, там комиссия по наименованиям, она была, ну, скажем так, настроена на возвращение названий. Пришел новый губернатор, который себя всегда позиционировал, что он такой патриотически настроенный, православный человек. Он сказал, что провести голосование, референдум. В прессе назначены были средства массовой информации, мы все выиграли. В итоге он наложил мораторий на 3 года.
А почему, интересно? В чем он мотивировал?
Нет, просто наложил мораторий, что вот, ну как же, зачем будем общественное будоражить? Они всегда будоражить. Легче всего не будоражить, просто сидеть, и чтобы никто не мешал править.
То есть он совершенно не понимает, что вот этот самый Каляев убивал генерал-губернатора того же самого, то есть человека, на должности которой ты сам находишься.
Нет, те террористы, они уже пришли. Они пока маленькие. Старшее поколение, даже среднее, не берется во внимание, на нем поставили крест. берутся школьники, которых приводят на Марсово поле, которых на Тверскую приводят все эти Навальные и прочие. Они прямо говорят, что убивать, мочить и так далее, и так далее. Там вначале полицию, как городовых, в 17-м году, после февральской так называемой революции. Все это делается. Я вернусь. Так тот же Полтавченко взял, откуда ни возьмись, взял и вернул название набережной. Набережная Робеспьера. Это деятель французской революции, которому принадлежит авторство «Враг народа». Выражение. И она Воскресенская набережная стала. Сам нарушил собственный мораторий. Мораторий кончился, все заглохло.
Но и везде по-разному, в разных городах. Да ладно, уже давно, там 17-18 век, и не у нас, во Франции, кто там, ну, Робеспьер, никто не помнит. А вот это же не касается России непосредственно. А в России, вот когда мы проживаем на улице, вот действительно убийц, террористов и так далее. Что мы хотим в результате? Я вот не понимаю этой недодуманности, недосмысленности. Леонид Ильич, ну что там, что за мотивы этих людей?
Сложно сказать. Я опять говорю, это сочетание равнодушия, безграмотности и идейного несогласия. Тут все вместе. Во многом, вот те, кто против, во многом это активные, воинствующие безбожники.
Да,
во
безусловно, многом. Безусловно.
Тут они сразу чувствуют, что за этим стоит вера, за этим стоит,
конечно,
православие.
Ну, мы по Исаакию знаем.
Да, они все сторонники музея.
Вот в Краснодаре храм святых царственных мучеников стоит на улице Ярославского. Я смеюсь, потому что это уже маразм, который превышает все маразмы в мире.
В городе, да? Краснодаре.
В городе Краснодаре,
а не да. Да. Где епископская кафедра все-таки, Екатеринодарская.
Да, угу. Только что вернулся из Ростова. Храм Дмитрия Донского стоит на улице Ленина. Есть предложение назвать его Дмитрий Донской. Все-таки для Ростова как-то, ну, Дмитрий Донской поднял имя Дона вот так вот в всероссийском масштабе. И таких параллелей, таких случаев, ну, сотни.
Я думаю, что какой возможен был бы выход. Поскольку даже прямые, как бы, выступления президента пропадают в туне, то было бы, конечно, прекрасно собрать какую-нибудь конференцию с участием краеведов, властей максимально, Министерства культуры, начать с старых русских городов, ну, с Золотого кольца, и посмотреть на то, что есть, с участием опытных юристов, которые бы разъяснили бы. И ему был необходимо придать импульс работе, обратить внимание. Тогда бы, может быть, что-то и сдвинулось. А что касается Каляева, то, мне кажется, тут мы должны применить такую технологию относительно Каляева. Как в свое время, вы помните, на заре перестройки, в одночасье вдруг стали поминать Жданова. Вот били по фигуре Жданова, Жданов, Жданов. Я сейчас не берусь судить, говорить, хороший он, плохой, с каким знаком. Но в одночасье стал Жданов Мариуполем, улица Жданова Рождественкой. Это был первый случай возвращения названия. Ну, Остоженка – это уже как возвращение названия, а это именно, чтобы убрать Жданова. Так вот, я думаю, по этой технологии сил у нас, скажем прямо, не так много, и мы не должны распылять все свои силы, а, допустим, вот ударить вот конкретно по Каляеву, как, да, Леонид Петрович говорит, и сосредоточить все наши небольшие силы, сфокусировать их на фигуре Каляева, а потом уже расширяя на других террористов. И не отвлекаться больше ни на что. Вот просто Каляев и все.
Леонид Петрович, ну вы же обратились к руководителям многих городов, где вы провели большое исследование по всей стране и обнаружили вот эти залежи этих Каляевых просто, никчемных, никчемушных. Получили ли хоть какой-то от кого-то вот ответ?
Пока нет. Я только наше краснодарское отделение общалось с представителями руководства города, и там задумались и сказали, да, надо подумать, а как же это сделать? Они в тупике. Как подойти к этому? Вот это первая, единственная пока реакция. Других реакций мы не слышали, может, они еще...
Вы знаете, там будет очень сложно, я вам прямо скажу, потому что я был озабочен многие годы, наверное, лет 20, тоже как с Крестом, примерно в это время, с 95-го года, что ли, восстановлением памяти Евгения Николаевича Трубецкого, нашего выдающегося философа, деятеля культуры, одного из выдающихся религиозных и вообще философских писателей. Он погиб в Новороссийске в 20-х годах от тифа, был захоронен. И я пытался там, а там в то время, представляете, на каждом углу такие маленькие Брежневы стояли, желтые, золотые, серебряные, всякие, так сказать, вот они в разных видах. Главный герой Новороссийска, как раз тут Брежнев был. Ну, может, действительно, там не так много знаменитостей в Краснодаре, несмотря на что там. Вот, сказать, Клара Лучко и Брежнев. Вот, как, вот с этим они и живут, кубанские казаки. И я попытался как-то увековечить его память. И мы, как Радонеж, сделали все тогда, что от нас зависит. Здесь, в Москве, изготовили громадный закладной камень. Я хотел там поставить часовню на месте гибели. Кстати, нашли место, где он был похоронен, Евгений Николаевич. Притащили-то целый, не пароход, конечно, отправили философский, но целый вагон философов. И там новороссийские провели такой мощный для этого, в общем, промышленного, портового, не очень интеллектуально насыщенного города, такую мощную конференцию, посвященную памяти. Показали фильм впервые «Умозрение в красках». То есть много было чего сделано. И вот только сейчас... Только сейчас какие-то маленькие подвижечки, потому что этот край невероятно вот действительно относится к красному поясу. И вот казачество, казачество, а вы тоже занимаетесь казачеством. Казачество-то оно, ой, какое разное.
Так казачество. Казачество так почистили в 20-х годах, что реально мало кто остался. Это новое казачество уже. То есть там люди...
Разные.
Разные, совершенно разные. Но я слышал, что вице-губернатор Краснодарского края, атаман кубанского казачьего войска, тоже якобы согласен убрать там улицу Атанбекова и прочих коммунистических деятелей. Да, об этом говорят. Ну вот дай бог, я согласен с Юрием Константиновичем, что надо сейчас сосредоточиться, вот тут просто уже деваться некуда. Президент четко и ясно сказал, террорист, преступление, оправданий быть не может. Хотя, с другой стороны, он несколько десяток раз уже сказал, революция, трагедия, революция, катастрофа. А у нас все равно говорят, будем праздновать, будем праздновать, будем праздновать. То есть нет авторитета, что ли?
Это знаете, как на поминках забывают уже о покойнике, начинают пить водку и плясать.
И плясать, да. Анекдоты рассказывают.
И анекдоты
рассказывают. Вот примерно так, да. Но надо бить действительно, и я пользуюсь случаем, что сижу в любимой радиостанции Радонеж, обращаясь к православным людям, теребите районные и городские власти, пишите письма, обращайтесь коллективно, не коллективно, требуйте этой замены. Есть еще один вариант, Юрий Константинович, вам хорошо известен, что сделал, например, Савченко в Белгородской области. Двойное название, историческое название появлялось под... Люди привыкали, потом убиралось то искусственное, навязанное, не имеющее никакого отношения к городу название. И это тоже метод. Это
замечательный тоже метод.
Ну вот видите, какое у нас еще препятствие неожиданное в ментальности народа, потому что распропагандировано, естественно, пропаганда наша работает. И иногда, пытаясь выстрелить по одной цели, она попадает в другую цель. Или, по крайней мере, и то поддается расстрелу. Говорили... Вот про памятники Ленина мы с вами говорили. У нас во всех весях и городах вот эти маленькие стоят гипсовые Ильичи серебряным. Ужасно. Это просто, ну, это антиэстетично в конечном счете. Преступление против человечества в этом смысле. Потому что против воспитания хорошего вкуса в будущих детях. Как Ленин, собственно, говорил, это монументальная пропаганда. Это никакие не памятники, конечно, культуры. Конечно. Это монументальная пропаганда. И вот к этому так и нужно было относиться. Но, видите, как тут получился Ленин напад в Украине, и все же сказали, так, как же, вот, наша, вот, общая, да и вообще Ленин вам Украину сделал, а вы неблагодарны, так сказать, его тут всего сносите, это проявление русофобии, вот, понимаете, как подменили моментально, проявление русофобии, поэтому памятники нужно сохранить, и мы своего русского Ленина, это который был русофобом, которым печати негде ставить.
Конечно, он прославился своей русофобией, и работы писал, и говорил, и действовал антирусский. Да? Русский – это прежде всего и верующий, и православный человек. Если бы мы раньше это сделали, раньше Украины, убрали памятники, крыть бы майданутым было нечего. Они бы уже на памятники так не нападали. Для них эти памятники Ленин – это символ. Они видят, что в России стоят, значит, это символ России. И они убирают символ России. И мы, получается, приняли на себя добровольно Ленина как символ России.
Да еще в пику им еще раз красим и подштукатурим.
Да, есть, не хочу города даже называть, потому что боюсь испортить позитивный эффект. Вот где 2-3 памятника в маленьких городах, есть примеры, когда оставляют один. Это уже хорошо. А то городок на 50 тысяч жителей, а там 2 или 3 стоят. Они как-то вот убирают, один оставляют, красят его в серебристый цвет или в этот в золотой цвет и оставляют. Хоть так, но все равно это уродливо. Я не так давно был в городе Галич. Да? Городок запущенный до невозможности. Старые купеческие ряды, как вот в Костроме большие, там поменьше. Вот это весь центр. Больше ничего там нет. Среди этой вот грязи и запущенности стоит Владимир Ильич Ленин. Но с какой стати? Почему?
Ну почему? Потому что основатель этого всего, символ вот этой Галич. Грязи и запущенности.
Да.
Кто запустил? Да. Кто разрушал историческую Россию? Интересно. Почему? Сознательно.
Знаете, поскольку у меня, как бы, это мое личное мнение, нет ни малейших сомнений, что проект «Украина» скоро посыпется, вот, то я думаю, положительное то, что нам достанутся территории, уже освобожденные от Ленина.
Ну, немножко цинично звучит, но...
Чуть цинично. Я лично рад. А когда говорят, а вот ты что же там поддерживаешь или что-то... Говорю, понимаете, вот 2×2 — 4. Вот кто бы то ни скажи, хоть Гитлер, хоть Геббельс. Но если там кто-то скажет, что вот из нехороших людей, там кого-нибудь Бандера, что он там кофе любил, я от этого не откажусь, от кофе. Понимаете, нельзя никогда терять... Здравый смысл.
Ну, дальше, Юрий Константинович, часто говорят, вот итальянцы даже памятник Муссолини оставили. Я говорю, да, и мы давайте оставим. Они один оставили памятник, один. Давайте мы один оставим. В Ульяновске, например, он там родился. В Москве он здесь правил два...
Ну, потому что этот памятник снести настолько тяжело. Такой грандиозный на Октябрьской площади в Москве.
Так что... С Лениным тоже придет время, надо разбираться. Придет время, надо разбираться, иначе это действительно пропаганда. И мы, хорошо, вот кто-то из вас сейчас сказал, что, вот Юрий Константинович, речь идет о молодежи, о молодых ребятах, о пассионарной части, не о всей молодежи, да, о пассионарной части, которая будет в какой-то степени решать, как нам жить. И на площадях может решать, и на баррикадах будет решать, и на выборах, по-разному, да. И если они... Перед их глазами образец революционера, который мог ради каких-то идей разрушить всю страну и уничтожить миллионы людей. Господа и товарищи, да мы сами таким образом их агитируем. Их агитируем. Вот он образец, вот он, смотрите. Вот сейчас приняли решение в Кирове, она же Вятка, поставить памятник Дзержинскому, да?
Приняли решение или вы вынесли решение?
Вынесли решение, да, депутаты, да. Ну, вы о чем думаете? Как можно... Возьмите, издан томик его писем родным, маме. Там есть такие фразы. «Я ненавижу русских. Я готов их истреблять». Это его письма. Он это делал. Ну, какие памятники? Зачем это нужно делать?
Как сегодняшние бандеровцы. Это то же самое. ФСБ. Они даже просто пор... этнически... Это нацистское уже высказывание-то.
ФСБ до сих пор все везде календари... Календарики, символы, все везде Дзержинский.
Ну и проводит свои даже заседания, к сожалению, проводит под портретом.
Но никто не хочет заглянуть. Все издано, все есть, все документы есть, тем более ФСБ.
Это легче. Это же легче быть конформистом. Легче, так сказать, выдумывать, верить в эти мифы, укоренившиеся о том, что на самом деле, как Ленин любил детей, а... Дзержинский еще больше любил детей. Мало того, он
поэтому
там...
своих...
Да-да-да, он создавал эти коммуны для детей, так сказать, спасал беспризорников, но все забывают, что это как происходило, как в известном в свое время анекдоте, когда Дзержинский подходит к мальчику и говорит: «Сиротка, хочешь конфетку?» Говорит: «Дядя, я не сиротка, вон мой папа». Тот достает наган. Пу! Сиротка, хочешь конфетку? Понимаете, как-то анекдот же черный, жуткий, но это же чистая правда. Нужно же понимать, что это все реальности. Да. Это настоящие убийцы, сознательные русофобы. Поэтому здесь вот эта фраза зиновьевская, которая сейчас пытается на лозунг поднять: «Стреляли в коммунист, попали в Россию». Она же путанная, ничего не объясняет, но настолько красиво звучит,
да, да, да,
что ее подхватили все. Люди же не мыслят длинно. они мыслят такими маленькими лозунгами, как сейчас говорят, мемами, да, маленькие мемы. И вот эти мемы вторгаются в сознание и начинают там жить своей такой паразитической жизнью,
вирусоподобной. Ну, наследие Зиновьева в значительной степени это наследие новых левых. С этого и выходит.
Ну, как вы считаете, особенно я хотел бы знать ваше мнение, Леонид Петрович, потому что до недавнего времени вы возглавляли и долгое время возглавляли Российский институт стратегических исследований, то есть у вас громадная, конечно, картина того, что и в России, и за границей происходит. Насколько это настроение живуче в массах, то есть в народе самом?
Ну вот Юрий Константинович неоднократно произносил фразу «новые левые». Да? Мы сейчас являемся действительно свидетелями зарождения этой, ну не зарождения, а развития этой идеи. И причем здесь смыкаются, либералы же тоже левые. Они же левые по своей сути. Это конечно. Неомарксисты.
Все атеисты это, левые. Да,
все атеисты левые. И сейчас это очень сильно распространяется. Я думаю, почему? Потому что очевидно стало, что Россия, я бы сказал, наш президент, прежде всего, заворачивает в другую сторону. Я не видел ни разу, чтобы президент открывал памятник революционерам с красными звездами. Я вижу вот крест, храм новомучеников российских, вижу памятники Деникину, Капелю. Вот. И здесь поднимается эта волна. Я сейчас вернусь к вопросу живучести. Господа, мне кажется, не надо недооценивать вбросы. Вот этот вот вброс неолевых, он года три назад произошел. И этот вброс оттуда. Да, тут есть свои, но оттуда произошел этот вброс.
Из-за бугра.
Из-за бугра. Со Сталиным, с Левым, с СССР-2. Тут есть кому подхватить. Но они просчитали, что, собственно, такая либерально-прозападная линия, она не сработает. Поэтому, помните...
Они же говорили на Болотной площади, тремя колоннами пойдем.
Да, да, да.
Националисты, левые да. И либералы.
И либералы. Сейчас уже либералы...
Они массовки не создают.
Да, жупел такой. По этому вбросу пошло вот это левое движение. Лучше, еще Хатин тут писал, мы договоримся со всеми. Даже с коммунистами, только с традиционалистами мы договориться не можем никогда. Вот по этой схеме идет. И здесь, конечно, подхватили эту волну, и, как вы вначале сказали, очень сильно узурпировали идею советского прошлого, так как люди уже от 45 и выше начинают ностальгировать в любом обществе, начинаешь ностальгировать по своей молодости.
Именно. Да? Да. Забывают, что не строй был, не режим был да. таким счастливым, да,
да? Да, да.
А просто ну, у тебя жизнь. Ты пышел здоровьем, и, у тебя были девушки и красивые, эти весна, вот, май, чудо.
Эти люди сейчас подхватывают это как воспоминания о молодости, воспоминания о каких-то успешных делах, неуспешных же почти никто не помнит, да, все мы забываем. И это тоже создает атмосферу, определенную атмосферу, и сбивает с пути вот как раз тех, кто выходит сейчас во взрослую жизнь и начал двигаться во взрослой жизни. И наша задача сейчас попытаться им все-таки дать эту альтернативу, которую, в принципе, я уверен, дает наш президент, говоря о совсем других ценностях, о совсем других вещах, и демонстрируя постоянно. Вот у нас недавно был старец Илия, да, архимандрит Илия, очень почитаемый в церкви человек. Он уже сказал, вы обратите внимание, почему мы не смотрим на главу государства? Он исповедуется, он причащается, он помогает церкви. А почему он для вас не пример? Он показывает, делай, как я. А мы что? А мы, наоборот, делаем, как мы хотим. Мы, как вы их назвали, маленькие террористики, да? Вот здесь сейчас, как говорил, не к ночи будет помянут Михаил Сергеевич Горбачев, вот где собака порылась, да? Сейчас самое главное остановить эту левизну. Левизну, которая принимает формы обмана народа. Формы заблуждения народа. Увода его в сторону от веры. От церкви, от традиций, от культуры, от наших ценностей. Это же уход от ценностей, наших традиционных ценностей.
Мне кажется, что все должны ясно понимать, что за этим стоят манипуляторы, кукловоды.
Да, конечно.
Люди не знают же про это, как устроено общество, что ими управляют. К сожалению, братья, сестры, мне кажется, смыслом нашей сегодняшней программы должно стать очень важно, чтобы все запомнили, что мы не должны быть игрушкой, куклой у этих манипуляторов. Мы это их не видим, поэтому нужно стоять на страже. Если простые люди, ну как простые люди, то есть те, кто не в церкви, для меня это вот, что называется, простые люди, потому что в церкви как раз другие люди, которые думают, слушают радио «Радонеж». Единственное средство массовой информации, которое очень вопрос эти, собственно, и поднимает, и пытается раскрыть всю логику лжи, который за этим стоит. Поэтому прежде всего нам, церковным людям, нужно быть, ну как вот стоять в правде, прежде всего. И, наверное, мы не раскроем эту тему, если не поговорим о таком странном и страшном для меня лживом явлении, которое происходит и в церковной среде, или около церковной, так сказать, такой православный неосталинизм. Что это за такой оксюморон, который имеет свою какую-то уже собственную жизнь?
Это ересь. Ну, посмотрите, ведь что православные в церкви, которые говорят о Сталине, что их отличает от иудеев Древнего Израиля, которые молились мощному независимому государству и мессии, человеку, который возглавит это государство. Ведь точно такая же ценность у этих людей, которые называют себя православными сталинистами.
Нет, они не называют, они даже боятся этого названия, наверное. Их называют.
Их называют,
потому что это странный идеологический клубок, который мысли не связанных, но вместе с тем они как-то так слиплись странным образом, а люди не в состоянии разобраться, эти все мысли разделить.
Вот когда им говоришь про Сталина, они сразу говорят: это мощное государство. То есть это для них ценность. Не Иисус Христос, не Голгофа. Мощное государство. Он создал мощное государство. Разве здесь нет параллели с теми иудеями, которые распяли Христа и которые говорили: для нас главное – это государство наше, сильное, во главе с Мессией, которое нас освободит. Больше их ничего не интересовало, поэтому мы распяли Христа. Здесь то же самое. О Христе не говорят. О Боге не говорят. Сразу забывают веру, забывают Бога, и сразу говорят, как 100% этатисты. Государство мощное создал, нас боялись все. Это, обратите внимание, нас все боялись. Это хорошо, что ли?
Можно добавить? Вы знаете, да что говорить об этом, если мы путаемся совершенно в двух соснах. У нас абсолютное большинство населения, то есть по России, чем отличается левые от правых? Левые, правые, такое в общемировом понятии, в этом путаться будут, не назовут. Правые, традиционные ценности, все правильно, религия, семья, консервативные ценности. Плюс к этому частная собственность.
Которая обеспечит независимость личности.
Частная собственность, неприкосновенность частной собственности, там, на землю, на средства производства и так далее, и так далее. Так вот, вот эти вот православные сталинисты, они вот в этой части правые, а вот в части собственности они левые. И у людей так перепутано. Вот, в принципе, церковный люд, церковный народ, верные церкви люди, это, по идее, все должны быть правые. Но так ведь не есть. Нет, у нас масса людей, которые в церковь, при этом, чтобы вот всех олигархов там схватить, да, и раскулачить, и так
не
далее.
Не понимает, что да, конечно, олигарха отберут его завод там или банк, в конечном счете. Ну, да. У тебя твои 6 соток отберут тоже. А потом
дело даже не в этом.
А потом и даже яблони будут дело тебе налоги так.
Дело даже не в этом. Они думают, что не отберут. Дело в другом совсем. Людям даже в голову не придет, что частное предприятие, ну, 20 лет работал в частных предприятиях, намного лучше управляет, чем государственное. Абрамович, там, Алишер Усманов, он у себя воровать не будет. Задача государства – заставить платить налоги, офшоры и так далее, следить. Но там мгновенно принимаются нужные управленческие решения. Если какая-то ошибка, есть мгновенная возможность сразу исправить. В государственной структуре там пока согласования уйдут и так далее, и так далее. Он у себя, будь он хоть трижды там, не знаю кто, по пятому пункту, он воровать не будет. А вот тот, кто пришел в государственный, там, Сбербанк там, или Газпром, он знает, что у него столько-то лет, и он должен все успеть.
Я наблюдал, кстати, вот недавно такой процесс произошел, как бы, есть национализация именно. Очень крупная компания, которую влили в еще большую компанию, практически государственный холдинг гигантский. И вот это была такая относительно маленькая, но очень энергичная частная компания, которая новые технологии управленческие какие-то, в общем, они очень старались, набирали прекрасных менеджеров молодых, только искали кадры, которые бы лучше и лучше работали. И вот происходит вот этот процесс, и как шарик все сдувается. возникает гигантская бюрократия.
Конечно.
Отчеты, бумаги, вроде бы имитирующие деятельности, нет. Ничего нет. Я был поражен. На моих глазах за один год сдулась гигантская корпорация, которая приносила деньги. А сейчас у нее доходы упали во много раз.
Ну, понятно.
А вы знаете, еще вот расхожий такой термин у оппозиции, и Навальный, и левые, особенно левые, власть олигархов. Надо с этим заканчивать. У нас последние 10 лет вот точно нет власти олигархов. Это термин 90-х годов. Конечно. Начало 2000-х. Начало. Нету власти олигархов. Что вы глупости говорите? Все олигархи, так называемые, сидят и работают. Вот как Юрий Константинович говорил, они не решают в нашем государстве
политических вопросов.
Политических вопросов, да. Крупных, да. Они участвуют. Могут какое-то влияние по отдельным вопросам оказать. Учитывается их мнение. Но ни в коем случае сейчас в этом нашем современном государстве они не играют решающей роли. Поэтому болтать постоянно о власти олигархов, но это обманывать опять народ. Это в 90-е годы, да, начало 2000-х, сейчас.
Потом можно еще добавить, что крупный капитал, в принципе, уж, ну, никак, никак не заинтересован в какой бы то ни было революции. Я думаю, они закрывали глаза, мол, власть там сама разберется. А вот то, что Алишер Усманов вступил в прямую дискуссию, хотя он владеет Коммерсантом, много чем, но он использует YouTube, то есть такое же средство массовой информации, как его противник. Я думаю, что это символично, что в его лице осознали, какая им грозит опасность. Перешли к действиям. Это они в первую очередь должны быть заинтересованы, чтобы у нас не было социалистических, там, коммунистических,
ну, вот,
улиц,
видите,
и так далее.
Оказывается, кроме Фикса, нет заинтересованных, потому что Леонид Петрович без денег, вы, Юрий Константинович, без денег, никакого олигарха мы никак не можем рассказать, что слушай, мы же на самом деле, в частности, защищаем и твои интересы.
Знаете, я процитирую, да, президента нашего, вот, февральскую у меня была встреча с президентом, да, прощальная, когда уходил с Лиси. Он сказал, главное, чтобы человек, который вошел в государственное управление, работал как идейный человек. У него должна быть идея. Без этого мы не справимся. Будет много проблем. Чтобы сконцентрировались идейные люди вокруг главы государства, ну, нужно эту идею всячески развивать и заявлять о ней.
Ну и главу поддержать.
И главу поддержать, да. А не делать вид, что первая и вторая Калиновская улица в Сергиевом Посаде – это хорошо. А есть, знаете, в одном городке, сейчас забыл название, есть улица, проезд и переулок Каляев. А это не политическая, это морально-нравственная проблема. Это морально-нравственная убийца, а его именем названы улицы, по которым вы ходите. Первая Каляевская в Сергиевом Посаде называлась Гефсиманская. Гефсиманская улица.
Представляете? Хорошо, тогда уйти от Каляева в данном случае, а сказать, что вот давайте Гефсиманскую вернем.
Почему звучит так красиво?
А кому дорог вот этот убийца, вы скажите? Мерзавец, который бросил бомбу на колени. Кому он дорог? Почему за него так борется?
Вот почему? Это все должны задать вопрос. Понимаете, у меня в деревне, где вот я имею возможность там пару дней отдохнуть на выходные, восстановили недавно некому такому Катихину, матросу. Ну, это типа Железняка, там что-то такое. Вот. Та же история, что с Потемкиным, броненосцем, произошла с таким же крейсером «Азов» на Балтийском флоте. И все то же самое. Жесточайшее убийство офицеров. Это человек присягу отдавал, да? Убил со своих сослуживцев. Спарывал животы своему капитану, командиру.
Твоя деревня.
Естественно, советская власть своим героем, вот этим убийцам, пособникам, восстанавливали. И место чтимое у них были герои. Вот это место чтимый матросик такой, которому забыли одно время. Развалилось там что-то какое гипсовое. Так поставили сейчас из гранита. Даже в память этом. Я пытаюсь этих деревенских как-то расспросить. Ну почему же вы не то что не сказали против, они говорят все за. Одна мне там активистка говорит, а вы знаете, что там в супу черви были? Я говорю, слушай, Маш, ну что ты никогда суп не варила?
Нет,
это когда, самое... когда суп сваришь, там никакого червя, ты его не обнаружишь.
Это, типа это мясо скорее, какое-то скорее там. Всего,
это мифы все.
Это, скорее всего, сыграли на том, что это вот, как вот ветеран, Великая Отечественная война, вот на этом, скорее всего, подверстали
Так что из-за супа, где обнаружился червяк, надо убивать человека, вот. И ни одного.
И никто не задумывается.
Да, вот кошмар. Посмотрите, это происходит сейчас в нашей стране. Берет винтовку и начинает стрелять. Берет гранаты и начинает метать. Это идет сейчас в нашей стране. В результате вот этих террористических названий, названий вот этих убийц, это же, мы же верующие, это же сакрально. Это все мистически, мы их повторяем, символы. Их имена. Это все символы.
Еще задолго, задолго еще до этого Конфуций говорил, миром правит не закон и уложение правила, а слово и символы. Пожалуйста, вот символы и правят.
Ну, наверное, это и хорошая нота, чтобы закончить сегодняшнюю нашу беседу. Но все же, что делать? Вы так оптимистично сказали, мы сначала начнем с Каляева, а потом и Лениным займемся. Но, честно говоря, я не разделяю этого оптимизма, потому что все может быть по-разному. В идеальном, если Россия действительно как-то национальное самосознание, национальную идентичность свою поймет полностью, как так заквасится русским духом, то, скорее всего, так и будет. Но мы же должны как-то потрудиться. Хотя, Господи, все возможно, но от нас же зависит, как это будет.
Как вы сказали, стоять в правде нам, православным людям, надо действовать. Надо, опять повторяю, занимать принципиальную гражданскую позицию. Не занимать позицию «мы молимся, а там хоть трава не расти». Гражданская позиция. Обращайтесь к властям, давите на них даже. Пишите письма, пишите петиции, выдвигайте инициативы. Ну, не сидите. А? И тогда, может, мы пробьем и уберем этих людей, которые из-за червяка в капусте убивали офицеров.
Нет, ну, мы должны конкретные шаги предпринять, не надеясь ни на кого-то. Всегда, если хочешь добиться результата, рассчитывай только на себя. Я думаю, с Леонидом Петровичем можем написать главам городов, где стоят эти улицы, письмо и постараться заручиться поддержкой сильных мира сего в этих подписях.
Ну и мощью все-таки того общества русского, сохраняющего преемственность русского народа, русской истории, ну, которая составляет и часть слушателей нашего радио. А я со своей стороны хотел бы еще раз подчеркнуть, что, друзья, мы находимся в состоянии манипуляции. Нами хотят все управлять. Манипуляция – это продукт лжи. Это ложь. Нам лгут политики, лгут журналисты и так далее, и так далее. Будьте внимательны. Трезвейте и внимательно относитесь к тому, что вам говорят. Ну, а мы постараемся здесь самых проницательных людей приглашать в нашу студию с тем, чтобы они помогли вам в этом, на самом деле, действительно крайне сложном деле. Вот так стоять в истине. Спасибо большое, Юрий Константинович Бондаренко, президент фонда «Возвращение», и Елене Петровичу Решетникову, председателя историко-просвещенческого совета общества «Двуглавый орел».
Спасибо.
Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие братья и сестры, вышел в свет новый номер православного женского журнала «Славянка». Основные темы номера. О сугубом почитании царственных мучеников в наши дни, что нужно знать будущим матушкам, советы жен священников, о духовных причинах бесплодия, о введении прикорма в первый год жизни малыша, гость номера – протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма во имя Софии Премудрости Божией в Москве. Спрашивайте «Славянку» в церковных лавках, киосках, прессы или напрямую в редакции. Подробности по телефону 8-495-648-05-14. Повторяем, 8-495-648-05-14.